Был Виктор Юльевич Многокровка. Носил грузинскую фамилию, писался русским, но русской крови в нем было немного. Она смешалась в его жилах с немецкой и польской. Дед грузин был женат на немке. Вместе учились в Швейцарии и родили там его отца Юлиуса. Родословная Ксении Николаевны, матери Виктора, была не менее экзотичной. Ее отец, произведение ссыльного поляка и еврейской девушки из первых ученых-фельдшериц, обвенчался с Поповной, и вот эта священническая кровь и была русской долей. От грузинского деда он унаследовал музыкальность, от бабушки-немки, тщательно скрывающей свое происхождение и предусмотрительно объявившей себя швейцаркой в 12-м году сразу по приезде в Тифлис, Виктор получил рациональный склад ума и хваткую память, от еврейского прадеда пышные волосы и тонкую кость, а от вологодской бабки светлые северные глаза. Ксения Николаевна, мать Виктора, рано овдовевшая, единственный живой потомок двух вымерших в революцию семей, аккуратно вытирала пыль с книжных полок, боролась с молью и поливала оранжевые ноготки, которые цвели почти круглый год у нее на подоконнике. В жизни ее оставалось два любимых дела — ухаживать за сыном и расписывать шелковые платки для артели инвалидов. Еще она умела жарить котлеты и молочные гренки. После возвращения сына с фронта она быстро приучилась делать для Вики — это она звала его с детства почти женским именем Вика — и привелось к нему это имя. Все то, что несподручно делать одной рукой. Отрезала хлеб, мазала на него масло, когда оно было, по утрам замешивала ему мыльную пену для бритья. Чего в Викторе Юльевиче категорически не было — гордого чувства принадлежности к какому-нибудь народу. Он ощущал себя одновременно изгоем и белой костью, а жидоедские эти времена были отвратительны ему более всего эстетически. Некрасивые люди, одетые в некрасивую одежду, некрасиво себя вели. Жизнь за пределами книжного пространства была какая-то оскорбительная, зато в книгах билась живая мысль и чувство, и знание. Разрыв был непереносим, и все более он погружался в литературу. Только дети, которых он учил, примиряли его с тошнотворной действительностью, и еще женщины. Ему нравились прекрасные женщины. Они мелькали в его жизни коротко и празднично, чаще в последовательном порядке, иногда и в параллельном, и все они казались ему равно прекрасными. Надо сказать, что и он нравился женщинам, он был красив, и даже его физический изъян, о чем он не скоро догадался, обладал притягательностью. Красавицы соглашались на инвалида не только по той очевидной причине, что в послевоенное время мужчин было меньше, чем нужно было для воспроизводства, как сказал бы ветеринар. Он был особенно привлекателен, потому что женщины ошибочно полагали, что уж он-то со своим изъяном будет принадлежать полностью и безраздельно. Напрасно. Он никому не собирался вручать никаких прав на себя, что неявно предполагал брачный союз. Бунин, Куприн и Чехов с его дамой с собачкой развернули в русской литературе неизведанное до начала XX века пространство небожественной любви, вспыхнувшей внезапно страсти, адюльтера, связи, всего того, что XIX век именовал грязным. Ни один из этих авторов не знал о главной проблеме нашего послевоенного времени — территориальной, которая в равной мере касалась и приверженцев любви божественной, и любовников самыми примитивными устремлениями. Где? Где может состояться любовное свидание у человека, живущего в одной комнате с матерью, в городе, где нет гостиниц, куда можно привести даму для совместного переживания солнечного удара и даже каюты, где можно уединиться, и то не найти. Разве что летом на природе. Но летнее время столь коротко в нашем климате. Привести девушку к себе домой за гобеленовую завесу, отделявшую мужскую, сыновнюю половину комнаты от женской, материнской, было невозможно. Снять комнату для свиданий отвратительно, да и дорого. Просить ключ от квартиры у одинокого приятеля все-таки неловко. Брезгливость Виктора Юлевича стояла на охране его нравственности. Впрочем, ему везло. Подруги его все были с жилплощадью. Разведенная Лидочка, которой он захаживал с красивой шеей и чудесной грудью, проживала в отдельной комнате. Потом случилась Таня травести, маленькая, вся на пружинках, подпрыгивающая даже на улице. Муж ее работал актером где-то в Саратове, а она снимала комнату на Сретенке в удобном пешеходном расстоянии. Еще была Верочка, французская переводчица, образованная умница, с которой они ездили на пустую дачу ее родителей. Ни одна из этих женщин не заходила к нему домой. Ксения Николаевна не переносила посторонних женщин. Мать с сыном мирно жили вдвоем. Ни о каких переменах Виктор Юлевич не помышлял. Утром 2 марта они завтракали мягкими внутри и сильно зажаренными снаружи гренками. Ксения Николаевна порезала их на удобные для Вики куски. Это мелочная, иногда совершенно излишняя опека возвращала ее к тем временам, когда Вика был маленьким мальчиком, а она молода и красива, а муж жив. Чай был заварен крепко, как любил покойный муж. Мирный завтрак был прерван правительственным сообщением о болезни Сталина. Ксения Николаевна всплеснула руками, Виктор дернулся лицом, помолчал, потом сказал. «Дуба дал». «Точно. Неделю будут морочить голову, а потом объявят». «Не может быть». «Почему же?» «Да был уже. Когда Александр I умер в Таганроге, курьер с известием о смерти ехал в Петербург. И после того, как он проехал через Москву, Голицын приказал разносить бюллетени о состоянии здоровья государя. Неделю городовые носили по домам сводки». «Да что ты! Откуда ты взял такое?» «Ну, сначала набрел в записках князя Кропоткина на эти бюллетени, а потом уж в историчке и бюллетени нашел. Наденьте лицо, мадам, изображайте скорбь. Идут перемены». «Страшно», — прошептала она. «Страшно, Вика, ничего, хуже не будет». И отправился в школу. В учительской стояло тугое тревожное молчание. Если кто и говорил, то шепотом. Он поздоровался, взял журнал и пошел к своим мальчишкам. Открыв дверь в класс, рука с порога под утихающий гул стал читать. «Конница одним, а другим пехота, стройных кораблей вереница третьим, а по мне на черной земле всех краше, только любимый. Очевидно всем, кто имеет очи, правда слов моих. Уж на что Елена нагляделась в старе на красавцев? Кто же душу пленил ей? Муж, губитель злой, благолепие трое, позабыла все, что ей было мило, и дитя, и мать, обуяна страстью властно влекущей». «Ну, кто же мне скажет, что такое лирика?» — спросил учитель, когда перестали хлопать крышки парт. Класс замер. Виктор Юлевич наслаждался этой минутой. Он научился создавать эту думающую тишину. «Это про любовь», — сказал кто-то смелый. «Правильно. Но это будет не полный ответ. Лирика — это про всякие человеческие переживания, про внутреннюю жизнь человека, ну и, конечно, про любовь. А также про печаль, про одиночество, про расставание с любимым человеком или даже не с человеком. Есть очень знаменитое стихотворение, тоже написанное до нашей эры, «На смерть Воробушка». Я не шучу. «Плачьте, Венера и Купидоны! Горе всем тем, в ком сердце нежно! Воробушек лесбий, милый моей, умер, воробушек возлюбленной моей умер. Пуще зеницы ока был он ей дорог, и меда был слаще, знал хозяйки голос и льнул к ней, как к матери дочка родная, с колен не слетал ее, только прыгал. Туда и сюда, по ее подолу, чирикая ради одной хозяйки. Теперь он в потемках бредет в тот мир жуткий, откуда возврата вовек не бывает. Это тоже пример лирического стихотворения. Вот мы с вами уже говорили о Гомере, немного читали из «Илиады», мы знаем об «Одиссее» и уже знаем, что такое эпос. Ученые считают, что эпические произведения появились раньше, чем лирика. Вот в первом стихотворении, которое я прочитал, написанном в VII веке до нашей эры, упоминается Елена. Догадались ли вы, что это та самая Елена, из-за которой, как говорит легенда, началась Троянская война? С ней сравнивает автор свою любимую. Эту прекрасную Елену, жену царя Менелая, похищенную Парисом, мы встречаем даже у поэтов современных. Так она из эпоса перекочевала в лирику, как образ красавицы, покоряющей мужские сердца. В глубокой древности, когда человеческая культура только возникала, слово было гораздо теснее связано с музыкой. Стихи читали вслух. Им аккомпанировали на музыкальном инструменте, который назывался лирой. Откуда и пошла лирика? За 2500 лет многое изменилось. Теперь редко читают стихи с музыкальным сопровождением. Зато появились новые жанры, в которых слова и музыка нераздельны. Ну, давайте примеры. Звенел звонок. Они все сидели, как одурманенные его словами. Почему не хлопали крышками парт? Не срывались с воплями с мест? Не кидались поспешно к двери, затыкая телами выход из класса? Скорее прочь, прочь, в коридор, в раздевалку, на улицу. Почему они его слушали? Почему ему самому было так интересно вкладывать в их головы то, в чем они совершенно не нуждались? И волновало ощущение очень тонкой власти. Они на глазах обучались думать и чувствовать. Какой оазис посреди скучного безобразия? 3 дня спустя объявили о смерти Сталина, и Виктор Юльевич испытал несколько мелочное чувство удовлетворения. Он догадался об этом раньше всех. К тому же он принадлежал к тому абсолютному меньшинству, которое оплакивать великую трату не собиралось. Родители отправляли его в Грузию на все лето. И последний раз они были в Тбилиси всей семьей незадолго до смерти отца в 1933 году. Он знал от отца, как презирала, боялась и ненавидела Джугашвили вся их грузинская родня. Умер тиран, умер титан. Существо древней породы, из подземного мира, страшное, старукое, стоглавое, с усами. В школе отменили занятия, школьников собрали на митинг. Виктор Юльевич вел своих 6-классников, выстроенных попарно, на 4-й этаж, а Миха все вертелся возле него с бумажкой, совал ему в руку тетрадный лист, покрытый крупными лиловыми буквами. Стих написал. Слова «Смерть Сталина» были взяты в рамку. «Плачьте, все люди, живущие здесь и повсюду, плачьте, врачи, машинистки и люди другого труда. Умер наш Сталин, другого такого больше не будет нигде, никогда». «Привет тебе, Катул», — усмехнулся про себя Виктор Юльевич и сказал тихо. «Ну, врачи, допустим, понятно. А машинистки почему? Вообще-то моя тетя Геня была машинистка. Ну, можно машинисты?» — поправил на ходу Миха. — А можно я прочитаю? — Да. Эта активность до добра не доведет. Нет, Миха, я вам не советую. — Пожалуй, категорически не советую. Миха хотел забрать листок, но учитель ловко сложил его пополам. прижав к груди. «Можно я возьму его на память?» «Конечно!» — просиял Миха. Зал набился полон. По радио транслировали Бетховена. Заплаканные учительницы выстроились возле гипсового бюста. Школьное знамя пунцового бархата роняло складки к полу. Виктор Юльевич стоял позади с пристойным выражением лица. Возле окна, прижатый товарищами к подоконнику, страдал восьмиклассник Боря Рахманов. Подоконник больно впивался в правый бок, но податься было некуда. Это была легкая репетиция того, что произойдет с ними тремя днями позже. После торжественного митинга с общенародным рыданием учителя подавали пример искреннего горя. Ребята подтягивались к трагической ноте, их развели по классам и усадили. Директриса все пыталась дозвониться в РАНО, чтобы узнать наверняка, надо ли отменять занятия и на сколько дней, но телефон был сплошь занят. Только к часу дня сообщили, что школьников следует распустить по причине траура, а о начале занятий будет сообщено дополнительно. Отпуская своих по домам, Виктор Юльевич просил всех сидеть дома, по улицам не шататься, а самое лучшее — почитать какие-нибудь хорошие книги. Саня Стеклов последовал совету учителя с удовольствием. Он был, кажется, единственным, у кого дома стояло в шкафу полное собрание сочинений Толстого, и за 4 траурных дня Саня проглотил все 4 тома «Войны и мира». Хотя, честно говоря, некоторые страницы пролистывал. Первый том, прочитав, он отдал Михе, но тот его и не раскрыл. В эти дни у него были другие заботы. Тетушка Геня свалилась с сердечным приступом, Минна, как всегда в трудных обстоятельствах, заболела животом, и Миха 3 суток выполнял ежеминутное поручение, несколько преувеличенно сходящей с ума от горя тети Гени. Илье плевать было и на рекомендации учителя, и на просьбы матери. Его тянуло на улицу тревожное ощущение важности происходящего. Рано утром 7 марта, прихватив фотоаппарат, он вышел из дому с чувством охотника, предвкушающего большую удачу. 3 суток Виктор Юльевич не выходил из дома и не выпускал мать. Хлеба не было, но он говорил ей: «Мама, какой хлеб? У нас даже водки нет». Действительно, запасенную матерью бутылку он выпил еще вечером 5-го. Решил, что до момента, пока вождя не увезут куда-нибудь и не похоронят, выходить не будет. Облачился в полосатую пижаму, набрал стопки книг и лег на тахту за гобеленовую завесу. Высшее счастье! В 10:00 9 марта состоялся вынос тела из колонного зала. Низенькие люди в толстых пальто с каракулевыми воротниками, руководители государства, вынесли на руках гроб. Тогда Виктор вышел из дома за хлебом и за водкой. Людей на улице почти не было. Грузовики еще стояли вдоль улицы, и все напоминало пейзаж после схлынувшего наводнения. Растоптанная обувь, шапки, портфели, разлученные навсегда со своими хозяевами, выломанные фонарные столбы, разбитые окна первых этажей, в арке дома окровавленная стена. Растоптанная собака лежала в подворотне. Вспомнил Пушкина. Несчастный знакомой улицей бежит, в места знакомые глядит, узнать не может, вид ужасный. Прочитал в уме медного всадника до самого конца. У порога нашли безумца моего, и тут же хладный труп его похоронили. Ради Бога. Тут как раз... Довольно далеко от дома, в переулке, нашел открытый маленький магазинчик. Лестница вела в полуподвал. Несколько женщин тихо разговаривали с продавщицей и замолкли, как только он вошел. «Как будто они говорили обо мне», — усмехнулся Виктор Юльевич. Одна из теток признала в нем учителя, кинулась с вопросом: «Виктор Юрьевич, это что же такое стряслось-то? Вот люди говорят, евреи подстроили ходынку эту. А вы слыхали? Может, что?» Она была матерью 10-классника, но он не мог вспомнить, кого именно. Простые тетки часто называли его Юрьевич. Его это раздражало. Но тут вдруг накатило на него странное, несвойственное ему смирение. «Нет, голубушка, ничего такого я не слышал. Выпьем сегодня стопку-другую за помин души и будем дальше жить, как жили. А евреи что? Да такие же люди, как мы. Две бутылки водки, пожалуйста, батоны, половину черного. Да, пельменей, две пачки». Взял свое, расплатился и ушел, оставив теток в некотором замешательстве. Может, и не евреи это подстроили, а другие какие? Врагов-то весь мир кругом. Все нам завидуют, все нас страшатся. И разговор их потек в другом, гордом направлении. Сидели с матерью за круглым пятнистым от ожогов столом, графинчик стоял между ними. Пельмени Ксения Николаевна принесла с кухни, как всегда, разваренные. Поставила кастрюльку на железную подставку. Виктор разлил по стопкам, и тут раздался звонок в дверь. Три звонка. К Шенгели. Виктор пошел открывать. Чудо стояло за дверью, замотанное в кружевную черную шаль поверх меховой шапки, в мужском пальто с енотовым воротником, в облаке нафталинно-кошачьего запаха из давнего прошлого возникла двоюродная сестра покойного отца, длинноносая красавица, певица, вышивальщица, неудавшаяся монахиня, излучавшая тепло и смех Нино. «Ты ли? Возможно ли?» Он видел ее последний раз 20 лет тому назад. Жил в ее тбилисском доме, который в детской памяти остался под знаком подозрения. А был ли тот дом на самом деле или приснился? Но она-то была та самая. Даже не сильно постаревшая, дорогая Нино, милая Нинико. «Вика, мальчик мой, ты совсем не изменился. В толпе бы тебя узнала». «Господи, Нина, как ты? Откуда?» «Веди, веди в дом, не держи на пороге». Они целовались, держали друг друга за головы, откидывались подальше, чтобы разглядеть, и снова целовались. Недоумевающая Ксения Николаевна стояла в дверном проеме. «С кем там Вика целуется?» «Господи, Нино! Грузинская родня, любимые кузины покойного мужа из прошлого, из далекого прошлого. Возможно ли? Да проходи, к столу, к столу!» «Да, руки помыть». «А как же? Как с кладбища первым делом руки помыть?» Акцент грузинский еще сильнее, чем прежде. В голосе смех, торжество. Руки помыла. Потом зашла в уборную, еще раз помыла руки. Ксения Николаевна уже поставила на стол третий прибор. Все тарелки старые, в сколах и трещинах. Виктор разлил водку. Сначала за освобождение. Это как 40 лет по пустыне. «Сдох! Мы вышли!» — сказала она вопреки застольному порядку, который в Грузии всегда соблюдался. «Женщина, гостья, первая не говорит». Они выпили. Нино отщипила вилкой четверть пельмени, деликатнейшим образом положила в почти закрытый рот. И Виктор вспомнил, как учила она его есть, пить, входить, садиться, здороваться. Все забыл начисто. И все делал так, как она его когда-то учила, забывши о самих уроках. «Да как тебя сюда занесло, скажи, Ниночка?» Она откинулась на спинку стула, завела руки за голову и захохотала молодым смехом, потом сбросила улыбку, сняла с плеча черную кружевную косынку, обмотала голову, встала, подняла вверх свои изумительные, нестареющие руки и издала длинный, вздымающийся вверх вопль. Потом сверху звук обрушился вниз, и слов почти никаких не было, потому что это был плач по умершему, древний, ни в каких словах не нуждающийся, вопль скорби, в котором была и тоска, и боль, и торжество. Нино закончила это древнее бессловесное высказывание и снова захохотала. «Опьянела, бедняжка», — подумала Ксения Николаевна. Отсмеявшись, Нинора рассказала историю, которая на долгие годы станет самым любимым ее рассказом для близких людей. 5 марта, когда о смерти Сталина еще не объявили, в дом пришли двое НКВДшников и забрали ее. Хотели взять и сестру Манану, но та уехала в Кутаиси еще на прошлой неделе, и дома ее не было. Мама собирает вещи, плачет и шепчет: «Не хочет сатана, не хочет оставить нас в покое». А сотрудник понял, глядя на сборы мамины, и говорит: «Дочь ваша через 3 дня дома будет». «Ну, через 5. Слово даю». «Маму ты ведь помнишь, Вика?» «Ксения, конечно, помнит. Ей 90, она и молодая, ничего не боялась». «А уж сейчас чего ей бояться? О, слово твое как золото, а руки вот как железо!» «Напрасно обижаете, Ламара Ноевна», — говорит один из гаденышей. «Вашей дочери большая честь оказана». Он говорит: «Привез меня в горком партии. Да, честь большая. Там свет повсюду горит, народу по коридору носится туда-сюда без счету, как на Руставели в праздничный день. Ведут в зал. Полный зал женщин сидит разного вида. И совсем деревенские. Но и Верико сидит, и Тамара, и сестры Менабде, певицы. Выходят двое. Сначала один говорит, мол, мир потерял. Народ безутешен, всенародное горе. Думаю, это меня сюда ради этих слов привезли. Потом второй говорит, мы собрали вас, потому что по древнему грузинскому обычаю женщины оплакивают дорогих покойников. Только женщины могут это делать. Мы собрали вас, чтобы вы сделали хороший плач. Вика, Ксения. Я просто чуть сразу же не запела. Да приидет Бог, да расточатся в разе его. Про всех про вас нам известно, говорит этот крот лысый, что вы пели на похоронах. Знаете плач грузинский. Из Москвы нам сказали, что руководство хочет, чтобы вы оплакали нашего великого вождя. Да я плача эти никогда и знать не знала. Панихиду пела много, а плачете, языческие христиане не поют. Это вой, а не пение. Все равно, думаю, поеду. Не могу себе отказать в таком удовольствии. Сколько там женщин было, не скажу. Очень много. Полный самолет. Кто плачет, кто гордится. Но все от страха трясутся. Признаться, я в самолете никогда не летала и не полетела бы ни за что. Только по такому случаю. Прилетели ночью. На автобусах отвезли за город, вроде гостиницы. Выспаться не дали. Пришел грузин, собрал нас. Говорит, музыкант руководить будет. Лицо знакомое. Где видела? Все смотрю, смотрю. А он отозвал меня и шепнул тихо в ухо. Я брат Микеладзе. Ой, сатана, сколько народа погубил! Словом, день плачем, ночь плачем, еще день плачем. Мне уже надоело. Репетируем. А вечером 8 числа сообщают, что плач отменяется. Почему захотели? Почему расхотели? Черт знает. Всех погрузили в автобусы, повезли не знаю куда. А я лежу на кровати и кричу: «Ой, приступ какой! Ой, боли!» Думаю, нет, не поеду, пока тебя не увижу. Мне начальник какой-то говорит: «Билет тебе потом самой брать придется». «Ой, кричу, боли какие! Возьму билет!» «Наливай еще, Вика! Первый раз в жизни водку пью!» Первый раз в жизни соврала, первый раз в жизни великого злодея хороним. — Тише, Нино, тише! — тронула ее за плечо Ксения Николаевна. Так и внула и приложила свои прекрасные руки к губам. Виктор взял ее правую руку в свою левую и поцеловал. В жизни что-то менялось в лучшую сторону.